Мир Божий вам, братья и сестры. Прежде чем мы будем молиться, выслушаем текст Священного Писания, Евангелия Марка. Я буду читать 9 стихов сначала с 8 главы. 8 глава Евангелия Марка. Первых 9 стихов. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников Своих и сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшим, я отпущу их в домы, и их ослабеют в дороге. Ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и взял 7 хлебов и воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздавали народу. Было у них и немного рыбок, благословил и велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали, оставшись как кусков, 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. Аминь. Итак, мы прочитали еще одно чудо, которое совершил наш благословенный Спаситель. Совсем недавно, это 6 глава была, мы с вами читали, как Он накормил 5000 людей. И эти описания есть также в Евангелии от Матфея. Кажется, сходство налицо. И там, в описании этих чудес. Сострадательность Господа нашего Иисуса Христа, когда Он видел страждущий народ. А ученики, они удивлены. И там, когда читаем об этих чудесах, мы видим и хлеб, и рыбки, и остаток. Правда, там 12 коробов набрали, и здесь 7 корзин. И все-таки есть различия. Когда вы будете читать внимательно, вы заметите, что в первом случае ученики напоминают Христу о том, что уже день склоняется к вечеру, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи, потому что время уже позднее. Так вот, а здесь почему-то мы читаем, что они уже 3 дня возле Иисуса Христа, и ученики почему-то молчат и не напоминают Христу. Христос сам здесь говорит: «Жаль мне народа, уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть». Как видите, есть некоторые различия. Так вот, если быть более внимательными, то в первом случае речь идет о том, что из этих людей, которые окружали Иисуса Христа, в основном все были евреи. В этом случае все были язычники, потому что это было десятиградие. Так что, как видите, и здесь разница есть. В первом случае там набрали 12 коробов. Сугубо касается для евреев. У них не корзины были, а коробы назывались, которым каждый еврей путешествовал. Вот, и там у него была или провизия, или что-то там. В этом случае сказано корзин, Это то, что использовали не евреи, а использовали язычники. Вот так. Ну и если вы будете читать Евангелие Иоанна, 6 глава, вот, так что вы увидите эту разницу, 6 глава, 14-15 стих, вот, и 6 глава, 35 стих, так что здесь, теперь, там было 5 хлебов и 2 рыбки, здесь 7 хлебов и несколько рыбок. Вот такие есть различия. И еще есть одно различие. По всей видимости, в первом случае у учеников были деньги, чтобы пойти и купить, потому что там, когда вы будете читать первый случай, там ученики говорят, что нам не сходить ли нам и купить хлебов на 200 динариев. Здесь о деньгах нету и речи. Так вот, это не просто повторение того, что написал нам Матфей. Вообще не повторение. Все Писание богодухновенно, и поэтому любое описание из жизни Господа Иисуса Христа, и не только из жизни Господа Иисуса Христа, любое описание, мы должны его воспринимать так, как оно написано. Потому что все Писание богодухновенно, все Писание полезно, все Писание необходимо для нас. Итак, из прочитанного текста я хочу сегодня выделить 2 момента. Первое – сострадание Господа нашего Иисуса Христа. Это очень важно для нас знать. Следовало за Христом множество народа. Множество народа. Так тут сказано, весьма много народа следовали. Так вот, дорогие мои, несмотря на то, что книжники, фарисеи, первосвященники, они прилагали самые, что ни есть, старания и усилия для того, чтобы как-то дискредитировать Господа Иисуса Христа, унизить Его, что мы наблюдаем? Простой народ был более честным, простые люди были более здравомыслящие, чем их руководители духовные. Это интересно, дорогие мои. Мы эту картину наблюдаем довольно часто в жизни, что простые люди более честны, более здравомыслящие во всех вопросах, и вопросах религии, и в вопросах политики, экономики, чем те, которые должны быть такими, но не таковые. Так вот, дорогие мои, Иисус Христос был сам из простого народа, и поэтому Он понимал простой народ, и простой народ к Нему тянулся. Разве не удивительно то, что в своем отечестве им никто не интересовался. Я уже говорил об этом, если вы не забыли и помните, что это было просто поразительно, когда он приходил в свое отечество, как к нему относились его соотечественники. Никакого внимания, абсолютно. А ведь кто населял этот город? Кто были эти соотечественники? Это же были его собратья по крови, по религии абсолютно одинаково. Так вот, смотрите, это были духовные лидеры Израиля. И вот когда эти лидеры духовные пришли, когда Христос изгонял бесов, они говорят, мы вам объясним все. Он изгоняет бесов силой князя бесовского, Вельзевула. Объяснение. Народ простой, он уже более честный, народ говорит простой, что да если Христос придет, разве может больше что-то сделать, как Он делает? Не этот ли Христос? Нет. А посмотрите, как ведут себя жители столицы Израиля, Иерусалима. Когда он въезжал в Иерусалим, помните, это был его последний въезд. Вот, когда его сопровождало множество учеников, и они восклицали: «Осанна сыну Давиду!» Они выходят на улицы, и они знают, а кто этот? Кто это? Спрашивают. То есть они как бы врасплох это их застало. Это сюрприз за них. 3,5 года он уже здесь, в Израиле, проповедует, учит, наставляет. 3,5 года он здесь творит чудеса, даже мертвых воскрешает. Это же было, это же Вифлеем, это же совсем недалеко от Иерусалима. Или Вифания, вернее, Вифания, совсем недалеко от Иерусалима, где он воскресил Лазаря. Там же были иудеи, все видели. И вместо того, чтобы признать в нем Мессию, они после этого сговорились, чтобы его убить. Вот так. Так было, так есть и так будет. Я говорил когда-то, что в жизни Иисуса Христа, в проявлении Его чудес, исполняется прежде всего пророческое слово. Он сам от себя ничего не делал. Он делал то, о чем говорил Ему Отец, и об этом записано в Слове Божьем. Поэтому Господь нам сказал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Это естественно, да. Так было и так есть. И так... А вот смотрите, здесь, в Десятиградии. Вы помните тот случай, когда он переплыл озеро Генесарецкое и встретил этого бесноватого, который там в гробах жил и наводил на всех ужас и страх? Он его исцелил и знал этого беса. И он ему сказал: иди в свое отечество и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Одно чудо. Для язычников, для идолопоклонников. Он там и не был. И эти люди, когда они увидели, что эти свиньи все утонули в море, все, они подошли и сказали, чтобы он удалился от их пределов, и Христос ушел от них. И смотрите, один миссионер через короткое время, смотрите, как он смог, и как Господь через него действует. И Господь нас, смотрите, когда он был в пределах Тевериадских, он опять возвращается в Галилею, откуда? Через Десятиградие, помните, я в прошлый раз говорил, это совершенно, совершенно не по пути. И что там? Привели к нему глухого, косноязычного и просили возложить на него руку. И Христос это сделал. Это второе чудо Десятиградии. 4000 мужчин, не считая женщин и детей, окружали Иисуса Христа. 4000, терпя голод, холод, они не спешат домой. Почему? Они слушают Иисуса Христа. 4000, Он исцеляет, Он исцеляет всякую болезнь всю. Они не спешат домой. Это интересно. Один человек, над которым Христос совершил это чудо. И теперь вокруг Иисуса 4000 одних мужчин. Они поверили Ему, а свои не верили. Пришел к своим, и свои не верят. Братья, дорогие сестры, чужому верят, а своему не верят. Христос говорит: я пришел во имя Отца моего, и вы не верите. А иной придет во имя свое, и вы поверите. Поэтому нас это не должно удивлять, когда сегодня мы встречаемся с подобными явлениями ежечасно, когда пророк не имеет чести в своем Отечестве, когда кто-то чужой приходит, Он будет говорить самые нелепые вещи, самые неправдоподобные вещи. И люди восхищаются. Вот это да. Вот это служитель. Вот это труженик на небе. А вы ж подумайте, взвесьте реально вещи. Это неправдоподобно, это не может быть. Но это люди верят этому же. Кто-то сказал. Свои говорят, свои наставляют, свои учат. Не доходит. Абсолютно. Чужому верят, своему нет. Так было и так есть. Чужие верили. 3 дня вокруг него здесь находились. Голодные, не евшие, как тут сказано. А свои не хотели верить. Вот так оно, дорогие мои. И так вот эти последователи испытывали трудности. Многие пришли издалека. Тут так и говорится в этом описании. Вот, они не ели 3 дня. Но ученики почему-то не напоминают Христу об этом. Я не знаю, почему, я не могу объяснить, почему. Вот, но люди и не думали оставлять Иисуса Христа. Здесь не сказано, что они уже засобирались, уже 3 дня хватит. Вы помните, когда-то ангел Господень, да там, по всей видимости, сам Господь пришел. Это написано 2 глава книги Судей. И вы помните это богослужение, когда ангел проповедовал, он им говорил слово. И там удивительно. Это Божий народ. Да, они поплакали, а они там погоревали, даже принесли жертвы. То есть они совершили служение, все, теперь они свободны. Они разошлись по домам. Почему? Потому что им нужно там делить землю. Они заняты своим делом. Знаете, когда религия становится не религией для людей, а просто исполнением обряда, традиций, обряда и все, когда внутри у людей абсолютно ничего нету, то в этом теряется всякий смысл. Вот язычники показывают пример. Они возле Господа. 3 дня. И Господь, обрати внимание, не евший. Не евший. Так вот, что я хотел еще сказать? Люди и не думают оставлять Господа. Истинная ревность, она не взирает на опасности. Истинная ревность. Дождь, не дождь. Другие проблемы, это не проблемы. Почему? Потому что они возле Господа. Это самое лучшее время, это самое лучшее, что может быть в жизни людей. Это общение с Господом. И поэтому они не спешат домой. Они голодные, да, они не евшие, все, но они с Господом. Вот что значит истинная ревность. Она не смотрит на трудности. И это язычники, братья, дорогие сестры, посмотрите на сегодняшнее христианство. Пропускать богослужение – это самое первое, что делается среди христиан. Любая маленькая помеха, любое что-нибудь, все. И люди не чувствуют угрызения совести абсолютно. Их это не волнует. Почему? Потому что это не есть их сущность их жизни, это не есть стиль жизни пребывания с Господом, а это есть обряд, это есть традиция. А если обряд – традиция, то это не так важно. Но когда это становится стилью жизни, Это совершенно иное. Это то, без чего я жить не могу. Это то, в чем моя сила. Это там, где моя энергия. Это там, где в действительности я пополняю свои духовные запасы. Вот что нам повествует Слово Божие. Итак, это язычники. И Господь проявляет, посмотрите, удивительное сострадание. Замечайте, что когда Он проявил сострадание, ведь Он знал, что они будут 3 дня. Или не знал? Знал, что они будут. Почему Он в первый день, когда прошел первый день, почему не сказал, ну, я вас теперь покормлю, потому что вы еще будете 3 дня? О, если он покормил бы их в первый день, и они остались 3 дня, то любой бы сказал, конечно, вы остаетесь. Почему? Потому что вы ели хлеб, насытились, то еще и на другой день вы остались. Но Господь это все знает. Он показывает преимущество, ревность этих людей, язычников, над теми, которые должны были иметь ревность. И заметьте, кому он сказал, вы ели хлеб и насытились, вы посеяли? Не язычникам, а своим, он им сказал. Вот почему вы следуете за мною. Так вот, смотрите, те, кто следует за Господом Иисусом Христом, они имеют особое попечение от Господа. Так учит Библия. Библия учит, помните, Давид говорит, что я жизнь прожил, и я не видел праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Люди, которые не считаются ни с какими препятствиями, но у них ревность следовать за Господом, они на особом учете у Бога, эти люди. Посмотрите, с каким сочувствием Он произносит, слушайте, 3 стих, «Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеет в дороге». Ибо некоторые из них он объясняет ученикам, которые они должны заботиться, они же его помощники здесь. Христос не говорит, ну чем вы занимаетесь, что вы делали эти 3 дня? Не вы же исцеляли, не вы же, я это... Чем вы занимаетесь эти? Почему вы не говорите, что эти люди уже 3 дня не евшие? Христос знает и понимает нашу натуру, нашу природу. Христос знает, кто откуда пришел. Он знает, кто с какими чувствами пришел. Второе, на что обращаю внимание... Это удивительно. Христос делает вызов ученикам своим. Итак, посмотрите, когда Он сказал это, ученики говорят Ему, ну откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Но ведь совсем же недавно, смотрите, в 6 главе мы читаем, 5000, он сказал, чтобы они возлегли там, посели рядами по 50, по 100. Вот. И он 5 хлебами накормил эти 5000 одних мужчин. Я не знаю по времени, сколько это прошло, но это прошло, даже не год прошел разница между этими событиями. Вот оно что. А здесь такое... Или недоверие, или как можно объяснить, что они говорят Христу, ну откуда? Кто бы мог взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить? Откуда? Так вот, как будто бы они первый раз предстали пред Господа Иисуса Христа. Так вот, они не могут себе представить, что... то можно в пустыне накормить 4000 людей. Хорошо, а если это не пустыня, а если это зеленая лужайка? Помните, там в первом случае они сели на траву, а здесь просто сказано, чтобы велел возлечь на землю. Да, здесь была пустыня в действительности, в десятиградии. Так вот, если на зеленой траве, значит, можно накормить, а здесь нету. И Господь бросает вызов ученикам сейчас. Они ему указали на невозможность помочь этим людям. Хорошо. Да, у них было 200 динариев, по всей видимости, в первом случае, чтобы пойти и купить эти хлеби. Так вот, Господь заботится о своих последователях, независимо, кто они. Независимо от национальной принадлежности, Господь заботится о них. Посмотрите дальше. Он спрашивает, слушайте, он их спросил, что вы имеете? Сколько у вас хлебов? Они говорят, 7. Значит, были у них еще хлебы? Значит, они еще не все съели? Если в первом случае там у одного мальчика были, помните, Андрей сказал, и этот мальчик дал эти свои 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь он говорит, сколько у вас есть? 7 хлебов, так? Хорошо. Как часто люди привыкли сваливать с себя вину, когда идет речь о служении? Вот так точно и здесь, дорогие мои. Господь как бы вызвал этим ученикам своим и говорит именно о том, хорошо, принесите то, что у вас есть. А он мог бы сказать, знаете что, 7, ну если я там 5 хлебами накормил 5000, то здесь принесите только 4, и я накормлю 4000. Он не говорит этого. Замечаете, как все здесь написано. Поэтому, дорогие мои, здесь как раз-то идет речь о том, что ученики говорят, ну откуда, кто бы мог, и все, да. Ну у нас есть 7 хлебов, ну и что с этого? Так вот, очень часто люди привыкли сваливать с себя ответственность, когда речь идет о служении. Один очень далеко живет, не может посещать собрания, не может служить Господу. У другого дети, у третьего работа. И, в общем, самые разные причины. И люди говорят, если бы вот я как у брата, вот этот дам, он может служить Господу, у него есть все возможности и все можно. Вот если бы я был на его месте, да, я бы свою жизнь посвятил Господу, да. Вот так очень часто люди говорят. Я бы мог бы, я бы, конечно, откликнулся бы на эту просьбу. И все-таки, дорогие мои, помощь пришла. Что это за люди окружали Иисуса Христа? Еще раз напоминаю, это были в основном, хотя там были и из еврейского народа, но в основном в Десятиградии жили не евреи, а жили язычники. Итак, что Христос сделал для них? Да, Он исцелял там, евангелист Матфей пишет, 15 глава, прочитайте. И интересно, там читайте, евангелист, я прочитаю вам, 15 глава Евангелия от Матфея, вот, как вели эти люди себя. Итак, посмотрите, 15 глава и 30 стих. «Приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных, иных, многие, и повергли их к ногам Иисусовым». И заметьте, и Он исцелил их. В Своем Отечестве Он исцелил только некоторых. Не мог совершить там чудо. В Своем Отечестве. Здесь мы читаем, Он исцелил их. Так, что весь народ дивился. Что произошло? Видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими и... прославляли Бога, какого Бога? Израилева Бога. Это поразительно. пришел к своим, те, которые должны были прославлять Бога, они взяли камни, чтобы его побить. Эти же люди, язычники, видя эти чудеса, они прославляли Бога, их Бога, потому что они поняли, что это Бог их. Это поразительно. Так вот, дорогие мои, это люди, которые окружали Христа. Так вот, мое желание, моя молитва, никогда не сваливайте свою ответственность на кого-то другого. Даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Помните, что если Господь призывает, и если Господь чего-то хочет, то Он всегда выйдет навстречу и поможет. Даже в самых трудных обстоятельствах жизни, даже в самых непредвиденных моментах, если это посвященность для Господа, я должен это сделать, я обязан это сделать. Не так, как иногда мы, о, если бы я был на месте вот этого брата, то я бы тогда сделал бы наоборот. Если я не сделаю, то никто не сделает. И поэтому, смотрите, что есть у тебя, говорит Господь. У меня только горсть муки и немножко масла. Неси сюда. Вы можете себе представить горсть муки и немножко масла. И 3,5 года ели досыта хлеб. Горсть муки и немножко масла. То есть принеси то, что ты имеешь. Никогда не нужно говорить, о, я не умею, я не то, я не могу. Неси Господу то, чем ты владеешь, то, что ты имеешь, неси перед лице Господа. И посмотрите, что делает Господь. Вот Он и здесь говорит, что у вас есть? Да, есть у нас 7 хлебов, немножко. Несите их все сюда, ничего себе не оставляйте. Вы помните, какую трагедию потерпели эти люди, которые взяли себе немножко, оставили, остальное принесли перед лице Бога? А другие все приносили. Им они тоже хотели, как все выглядят. Есть такие умные люди очень. Так вот, дорогие мои, разве Христос не знает, чем они владели? Он знает, чем они владели, дорогие мои. Разве Христос не знает нашего состояния? Он знает состояние каждого из нас. Он знает состояние всех членов церкви, кто чем владеет. Он знает их способности, Он знает ваши возможности. Поэтому Ему не нужно сказать, о, Господи, у меня такая проблема, что я бы хотел бы, но не мог. Нет, Бог никогда не дает какого-то задания человеку, которое бы он не мог бы выполнить. Никогда мы не находим в Библии такого задания. Это нам кажется, что да, о, это очень трудно, это... Он может, но не яму. Нет. Даже помните, Моисей говорит, я косноязычий, а Бог требует, иди. Потом Бог ему сказал, кто в конце концов это все делает? Я делаю. Вот как оно случается в нашей жизни. Бог знает наше состояние. И теперь посмотрите, какая удивительная щедрость нашего Господа. Вдова пожертвовала то, что она имела, а получила взамен изобилие 3,5 года, ели досыта. Потому что она принесла перед лице Божие то, что она имела. Можно найти другие примеры. Что получил мальчик, который отдал свои 5 хлебов и 2 рыбки? Он получил взамен 12 коробов, остатков. Вот что они получили. Какой щедрый наш Господь, дорогие мои. Здесь было всего 4000. И эти 7 хлебов, а в ответ они получили, сколько корзин они набрали, оставшихся 7 корзин остатков набрали. Вот что они получили. И не только это, они накормили тысячи людей, не потратив при этом ни одного цента, как и в первом случае. Вот оно что. Но Господь взял все, заметьте. То, что мы приносим, Он берет все, нам не оставляет ничего. Почему? Потому что Он хочет дать потом взамен, чтобы мы научились. Почему Он берет все? Для того, чтобы мы научить нас употреблять абсолютно, абсолютно все возможности для того, чтобы Бог мог употребить. Нам необходимо научиться сегодня именно этому, то, чему Христос научил здесь учеников в описании этого чуда. Чтобы мы действительно научились употреблять абсолютно все возможности. Помните, как Христос сказал, что вы ее осуждаете? Она сделала все, что могла. Вот она. Итак, заканчивая, я хочу еще раз к этой истории. Чему учит нас эта история? Давайте еще раз просмотрим. Большая сострадательность Иисуса Христа не зависит от национального происхождения Его последователей. Так вот, второе, нет оправдания тем, которые пытаются найти причину для устранение ответственности, которую Господь возлагает на тех, кому Он призывает. Для них нет оправдания. Это уклонение. И, наконец, те, кто следует за Христом, они должны быть вместе. Вот чему мы должны научиться. Они были вместе 4000, поэтому все, кто был там, Христос всех накормил. А если бы они где-то разбрелись, Христос бы не ходил и не ловил бы их там поза углами. Так вот, те, кто следует за Христом, они должны быть вместе. Овцы должны пастись стадом. Вот к чему призывает нас Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже, Владыка неба и земли, Создатель все видимого и невидимого, Творец наш, склоняясь перед Твоим святым величием, Господи, прежде всего я благодарен Тебе, Господи, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, Богу, Создателю, Творцу неба и земли, за спасение, которое Ты даровал, притом даровал его нам ценой своей ужасной смерти, страданий. О Боже, это только Ты один способен на это. Благодарим Тебя, Господи. Ты не нуждался ведь в нас. Ты находишься и находился в вечной славе, в окружении святых безгрешных небожителей, которые восхваляли Тебя и продолжает восхвалять Тебя всегда и прославлять Тебя, Господи. Однако Ты нашей хижине телесной решил также создать храм для Себя, Боже наш. Это непостижимо для нас. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим Тебя, что Ты заботишься о нашем духовном состоянии, собираешь нас, Господи, как птица птенцов. Ты влечешь нас, Ты любишь, Господи, когда мы собираемся вместе, и Ты хочешь пребывать, Ты хочешь кормить нас, как Ты кормил когда-то там в Палестине, 5000, 4000. Ты и сегодня тот же, Господи, который хочешь кормить, питать и насыщать тех, кто следует за Тобой, и удовлетворять их нужды, их просьбы. Слава Тебе за это, Господи. Благослови нас здесь собравшихся, больных наших благослови, Господи. Посети их Твоей благодатью. Я прошу Тебя за молодежь и деток, также благослови их, Господи. Благослови сегодняшнюю спевку, также и голоса благослови. Благослови молодежное общение в пятницу, также, Господи, объедини их одним духом, одним желанием. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и особенности молю Тебя, чтобы Ты пополнил ряды церкви спасенными людьми, ведь мы живем в окружении тысячи, тысячи, тысячи людей, понимающих, знающих наш язык, Господи. Призови тех, кого Ты считаешь нужным и необходимым. Услышь нас. Благодарю Тебя еще раз за возможность быть в Доме Твоем, иметь общение с Тобою. Слава Тебе, слава Тебе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Да благословит вас Господь.